Продолжаем разговор. Дмитрий Быков в программе «Один». Известно, что прототипом одного из героев «Круги первым» был литературовед и правозащитник Лев Копелев. Какие его работы вы можете посоветовать? Насколько интересным человеком был Копелев? Смог ли он реализовать свой талант? Ну, Копелев был специалистом по истории немецкой литературы, очень хорошим переводчиком, привез в Москву Бёлля, и с ним в основном и общался, служил таким своеобразным мостиком между Бёллем и русской литературой. Он впоследствии довольно резко порвал с Солженицыным. Ну, строго говоря, образы Нержина и Рубина, они вполне точны, вполне честны. То, что разрыв между ними неизбежен, было очевидно уже после «Круга первого». Ну, в чем причина этого разрыва, понятно, потому что все-таки Копелев, как и Рубин, как и вообще многие герои в «Круге первом», не идут до конца, а Нержин идет. И как раз Копелеву не нравилось Солженицыне, и существует их переписка, обмен открытыми письмами. Писем Копелева больше. Солженицын потом перестал ему отвечать. Дело в том, что Копелев не принимал в Солженицыне его авторитаризма, его культа собственной правоты и веры в собственную непогрешимость. Он считал, что Солженицын манипулирует людьми и не жалеет их. Но тут у каждого своя правда, потому что все-таки Солженицын добился весьма многого. И бодался теленок с дубом, но дуб таки свалился. Конечно, не вследствие усилий теленка, но и не без них тоже. Для разоблачения советской власти за границей, для разоблачения людоедской природы ленинизма, сталинизма, наверное, Солженицын сделал гораздо больше всех. Хотя, опять-таки, то, что ему представляется альтернативой этому проекту, а именно проект России монархической или там, России земской, тоже вызывает определенные вопросы. Копелев, наоборот, скорее такой классический западный либерал, но из того, что он сделал, самым ценным мне представляется его предисловие к сборнику Кафки, который он же, кстати, в 60-е годы и пробил. Благодаря Копелеву мы впервые за 50 лет, отделявшие нас тогда от смерти Кафки, стали его читать по-русски в переводах Раид Ковалёвой. Ну, правда, все равно не был напечатан «Замок», напечатан был только «Процесс», и я уж не говорю про дневники и прочее, но «Письмо к отцу», большинство рассказов и притч, в частности, «Превращение в исправительной колонии», «Сельский врач», все это пробил Копелев, и за это ему, конечно, огромное спасибо. Ну и переписка его с Солженицыным тоже чрезвычайно интересна и показательна. Знакомо ли вам творчество режиссера Виктора Арестова? Ценю его фильм «Порох» о начале блокады Ленинграда. Получается, что предельное насилие над человеком имеет смысл и цель. Нет. Я могу лишь сказать, что в предельных условиях, в экзистенциальных так называемых ситуациях, когда действительно голый человек на голой земле, и у него нет никакого выбора, или есть только последний выбор – жить или умереть, что такие ситуации выковывают человека, безусловно. Но я не могу никого призывать к попаданию в такие ситуации и, более того, к созданию таких ситуаций для себя и ближних. Я не думаю как раз, что тема Арестова вот эта. Арестов был очень хороший режиссер. Мне очень нравится его картина «Дожди в океане», которую пришлось за него заканчивать другому. Конечно, «Порох» – замечательное кино, абсолютно. И очень интересная была картина «Потоп», кажется, она называлась. Ну, вот про то, как затопили ленинградское метро, затопило ленинградское метро в 70-е годы. Он был крупный и настоящий ленфильмовский мастер, к сожалению, умер рано. Мне нравится в его... «Сатана» у него была очень интересная картина. Мне нравится, что он, понимаете, он при формальных сходствах с социалистическим реализмом, даже таким суровым стилем, он был на самом деле режиссер метафизический, фантаст, сказочник, и это делало его особенно обаятельным. Понимаете, вот какая штука. Советские режиссеры с хорошей школой, они умели делать фантастику. Потому что для того, чтобы создать достоверный вымысел, нужно уметь изображать реальность социальную очень точно, очень глубоко. Чем глубже и точнее проработаны детали, тем скорее из них вырастает метафизика. Ну, как там «Хрусталёв машину», замечательный фильм Германа, не самый мой любимый, но, конечно, замечательный, что говорить. Вот как там мальчик начинает молиться из-за того, что его душит вечный мир, душат вещи. Вот так же у Арестова прорыв в метафизику, в фантастику осуществляется именно из-за того, из-за того, что он плотно, глубоко знает реальность. И я мог бы сравнить это, пожалуй, только с выдающимся совершенно фильмом, единственным настоящим советским триллером Макарчана «Прикосновение». Это тот же самый Макарчан, который снял «Землю Санникова», который снял несколько таких сугубо реалистических картин, но при этом вот «Прикосновение» – это самый страшный советский триллер. Оно, я не рекомендую никому на ночь его смотреть, там несколько сцен выдающегося, конечно, качества, но он потому сумел снять это, и потому Арестов умел снимать вот такие вымышленные истории, страшные, что они хорошо чувствовали реальность. Это, может быть, было основой их глубокой метафизической грамотности, как назвал бы это талантливый донельзя и оселяне. Мучает вопрос, что могло заставить Толстого с упоением описать страшные мучения Ивана Ильича? Понимал ли Толстой, что создает гимн жизни? Он никакого гимна жизни, Андрюш, не создавал. У него другие задачи. Толстой всю жизнь зациклен на теме смерти. И вот у меня как раз 3 июля будет приходить, кто может, 3 июля в Ясной Поляне будет лекция о войне и мире. Так вот, я там доказываю, что война и мир – это такая, ну, известная, что там повторять, общеизвестная, что это фуга, что это фуговое построение, но что такое тема этой фуги, тут люди расходятся, мнения расходятся. На самом деле тема этой фуги – избавление от собственной личности как главный способ победить смерть. Капли должны утратить свои границы, тогда они сольются и будут более полно отражать Бога. У Толстого всегда очень наглядная метафора есть, наглядное, плотское, вечное объяснение самых абстрактных душевных порывов. И вот смерть Ивана Ильича это история о том, как человек сначала под гнетом своей личности все глубже проваливается в страх и отчаяние, а потом, избавившись от этой личности, побеждает смерть. Вот об этом вещь. И не зря Мопассан, прочитав «Смерть Ивана Ильича», сказал: «Я вижу теперь, что все мои десятки томов ничего не стоят». Потому что главная тема Мопассана – это как раз культивирование личности, развитие ее, обережение ее от растворения в других. Даже Жорж Дюруа все время боится, что он растворится в окружающих. А Толстой к этому только и призывает. Хотя это далеко не всегда эта тема отказа от личности встречает уважение и любовь у современного читателя. Русские писатели создали немало образов незаурядных женщин. В разное время читателей волновали Татьяна Ларина, Калитина, Каренина, Ростова, Настасья Филипповна, Аксинья, Иня Ольга Зотова, это из «Гадюки» и так далее. А есть ли сейчас женские литературные образы, которые будоражат умы? Когда-то Валентин Берестов довольно точно сказал, главная лирическая тема современного поэта – это он сам. И ему, естественно, в общем, было бы написать, я помню, «Чудное мгновение, передо мной явился я». Действительно, для того, чтобы писать о любви, нужно иметь в виду некоторое «ты». Нужно разомкнуть свое мировоззрение, нужно увидеть другого человека. Это очень важно. Из женских образов мне, честно говоря, трудно что-то вспомнить за последнее время, потому что я-то предпочитаю в литературе, знаете, злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго да мою, ту, что нас на земле помучило и не даст нам скучать в раю. Вот образ героини Симонова, образ Лгуньи из одноименного романа Георгиевской. Вот так, такая публика мне нравится. Или уж тогда она должна быть доброй, светлой, таким немного толстым ангелом. Трудно себе представить. За последнее время, правда, в женской даже литературе не вижу женских образов, а в мужской подавно трудно их найти. Ну вот в романе Михаила Шишкина «Письмовник» довольно симпатичные женские письма, но потом становится понятно, не буду спойлерить, но становится понятно, что это не реальная женщина, а некий такой вневременной образ. Трудно, нет, так не назову. Может быть, в стихах каких-то скорее. Там есть какие-то, да, подвижки такие. Очень интересный, на самом деле, женский образ и тема любви интересная всегда у Чухонцева. Вот там, где есть у него стихи волшебные совершенно в этом смысле. Весьма интересный женский образ в прозе Валерия Попова. В третьем дыхании, вот жена там, она, конечно, это вымысел в огромной степени, а не просто автобиография, но вот образ Нонны там чрезвычайно сильный. Интересная очень у Александра Мелехова женщина, всегда он в разных вариантах берет душечку, конечно, но эта душечка чрезвычайно мила и вообще, ну, интересна. А с другой стороны, рядом с лирическим героем Мелехова, таким интеллектуалом, эгоцентриком, кем можно быть, кроме душечки. Но в любом случае Мелехов, у него интересные женские образы весьма. Ваша рецензия «На край, на вылет» заставила меня задуматься о природе перевода. Где грань, которая отделяет плохой перевод от оригинального сочинения? Хороший очень вопрос. Можно ли сказать, что некоторые переводы являются уже самодостаточными текстами, которые вышли за оригинал? Например, переводы Немцова песен Тома Уэйтса, имеется в виду Максим Немцов, выглядят как оригинальные тексты, потому что они не похожи на оригиналы. Возможно, я заблуждаюсь. Хотелось бы лекцию про Пэл Кинг. Татьяна из Химок. Тань, про Пэл Кинг давайте сделаем, хотя у Олеса и главные вещи не переведены, а там «Чистка системы», «Infinite Jest», а говорить про незаконченный роман – это уж совсем для гурманов, типа нас с вами. Ну, поговорим, мне нравится очень эта книга, интересная она, я многому у нее научился. Вот спрашивают, почему Маяковский посвящен памяти Олеса. Да потому что Олеса убили те же вещи, и, кроме того, потому что само строение книги немножко отсылает скорее к «Бледному королю», конечно. А Пэл Кинг отсылает уже, в свою очередь, я думаю, к «Pale Fire» Набокова. Такой роман-комментарий, попытка написать сноски к роману вместо романа, как Мандельштам с египетской маркой. Значит, что касается переводов из Тома Уэйтса, я не знаю, к сожалению, этих переводов. Но стихи Немцов, конечно, переводят лучше, чем прозу. Что касается степени художества, степени авторского произвола переводческого в трансляциях чужих текстов, я не разделяю пристрастие на букву к буквализму, требование переводить стихи только прозой и так далее. Я не разделяю требования любой ценой расцвечивать перевод и придавать ему такое, ну, сугубо русское звучание. Мне всегда казался тяжеловесным, хотя и очень привлекательным иногда переводческий стиль Елены Сурец. Мне как-то хочется, чтобы переводчик был как можно нейтральней. Понимаете, чтобы его как можно меньше было видно. В этом смысле идеальным переводчиком я считаю Риту Райт-Ковалёву, например, да, или Зверева, или Владимира Харитонова, то есть людей, которые не выпячивают себя. Облонскую, конечно, там, ну и особенно я люблю Соломею Фмитину, Галь. Мне нравились очень всегда переводы, естественно, поэтические переводы Грингольца. То, что он делал из Киплинга, он не был профессиональным переводчиком, но работал лучше многих профессионалов. Нельзя, конечно, Слепакову не назвать, потому что ее переводы из Киплинга вообще, мне кажется, эталонные. Но, с другой стороны, понимаете, много ведь вольничал, например, Захадер в переводе Винни-Пуха, но он так талантливо вольничал, что ему это можно простить. Для меня грань очень проста. Выпячивает переводчик себя или все-таки пытается представить, ставить автора в наиболее выгодном виде. Переводов самовыпячивающихся, переводов, которые, в которых каждое слово кричит «посмотрите на меня», я не люблю. Они отвлекают внимание от чужого текста. Итог референдума в Великобритании обозначил раскол страны надвое с перевесом в несколько процентов, ведь могли победить и сторонники из выхода, не выхода из ЕС, а одновременно очередное подтверждение незыблемости британской демократии и неожиданно возникший ухаб на пути объединения Европы. Насколько это драматично? А как вы сами воспринимаете случившееся и не ощущаете ли потребность что-то написать по этому поводу? Надя, я написал уже по этому поводу стишок в «Собеседнике», но я, как вы знаете, этим стишкам серьезного значения не придаю. Это такие игрушки-однодневки, которые разминают, в общем, мои поэтические мускулы перед какой-либо серьезной работой. Я отношусь к этому референдуму без той радости, какой его встречают здесь противники Европы. И главная радость – это очень недальновидно. Сами же эти люди кричат, что англосаксы – главный геополитический враг России. Два самых употребительных слова у них – англосаксы и геополитика. И вот, тем не менее, они говорят, как хорошо, что англичане вышли из ЕС, теперь они наши братья, они победили европейскую демократию, бюрократию. Они это сделали, чтобы вывести нас из-под санкций и так далее. Это очень глупо и недальновидно, и Англия, убежав из объятий ЕС, конечно, в объятия России не побежит. Послушал вашу отповедь Радзиховскому, которую вы свели к своему привычному, не троньте оппозицию, ее и так не любят. Ни одного аргумента против Радзиховского по существу его высказываний. А какие могут быть аргументы против Радзиховского? Здесь с его констатациями спорить невозможно. Когда на вас сидят верхом, связав вам руки и зажав рот, естественно, вас не видно и не слышно. Да, я совершенно с этим согласен. За что вас, не лично вас, а в смысле либеральных оппозиционеров, любить? Абсолютно не за что. Никого не надо любить вообще. Уважать стоит за многое, конечно. Голосовать за них, я думаю, стоит. Подумать о них стоит. Это пока еще ведь не предвыборная агитация, верно? И у нас еще нет запрета на агитацию. Я никого не агитирую. Просто констатация Радзиховского, особенно в том виде, максимально унизительном для оппозиции, таком максимально брюзгливом, как он это изложил, эта констатация сейчас, она не служит делу праведной критики оппозиции. Она служит делу ее шельмования. А зачем присоединяться к тем, кто ее шельмует и так, я не понимаю, не вижу смысла. Если выдавить вас, опять же, не лично вас, а вас, так сказать, как класс и страны, кто и что от этого потеряет? Отвечаю, никто и ничто. Более того, в нынешней политической конструкции из страны можно выдавить практически любой класс полностью, и никто ничего от этого не потеряет. Да больше того, можно и всю страну разогнать по эмиграции, или, не дай бог, конечно, загнать в самоистребление. И никто ничего от этого не потеряет, потому что никому ничего не надо. Построена такая удивительная система, в которой и жертва всех вместе и жертва каждого отдельного человека не вызовет ровно никакого стрясения. Как писал Игорь Иртеньев, уход отдельного поэта не создает в природе брешь. Большая просьба. Не надо говорить про «без меня народ неполный». Когда бы глисты, лобковые вши, раковые клетки и прочая микробиология умела устраивать митинги, с утра до ночи бы митинговала по транспорту, по транспарантам, без нас организм неполный. Ну, во-первых, без очень многих бактерий организм действительно неполный. С другой, дорогой Саша, задайте себе вопрос, почему в вашем тексте так много грубости и, главное, так много всех вот этих вот мрачных деталей? Глисты, лобковые вши, раковые клетки, микробиологи. Вот, мне кажется, такое пристрастие к грязному, такая эстетика безобразного, как это называется применительно к Бодлеру, мне кажется, этого многовато. Это выдает какое-то ваше глубокое озлобление. В России очень мало оппозиции, в России ее нет практически. Давайте не будем все время обсуждать российскую оппозицию. Меня интересует ваша позитивная повестка. Осталось несколько мальчиков для битья, на которых можно клеветать как угодно, приписывая им самые низменные мотивировки, но вы покажите мне позитивные ваши результаты. Да? Яровая, Мизулина, спасибо. Что думаете о просьбе Дениса Осокина? Продолжение ли это розновской традиции? Да нет, конечно, ну такая фрагментарность, она и до Розанова была, ничего здесь нет особенного, это и тургеневские стихотворения в прозе, и много чего за границей было подобного, начиная с Латриамона. Ну такие абзацы, прозаические строфы. Что касается других отличительных черт, ну, например, Розанова, а именно его культа семьи, культа традиции, то у Дениса Осокина, ну, даже в «Овсянках» все-таки этого нет. У него, ну, другое дело, что у него есть большой интерес к язычеству, языческим практикам, розановский интерес, конечно, но он не только розановский. Очень люблю романы Ричарда Форда, жаль, что их перевели всего два. Что думаете об этом писателе? Уже довольно подробно отвечал на этот вопрос программ 6 назад. Хороший писатель, кого можете порекомендовать из писателей, кто очень медленно разворачивал бы повествование, но на этот вот, да, захватывал бы дух, а не было бы скучно? Трудно вам сказать. Наверное, в наибольшей степени Стайрон. По-моему, вот он замечательно разворачивает повествование и, снимая слой за слоем ситуации, пока вам не предстает прямо противоположная картина. И даже рекомендую скорее не выбор Софи, а признание Ната Тёрнера и в наибольшей степени, конечно, «Поджог этот дом». Это, по-моему, просто выдающийся роман. Кстати, гениально переведенный. Совершенно не понимаю рекомендованного вами Лео Перуцца. Почему вы сравнили с Кафкой? Перуц, мастер своего дела, но не удивляет сюжетом, показался мне очень простым. Ну, если вам простым показался Перуц, специалист по высшей математике и автор такой же высшематематической фабулы, мастер ее, ну, значит, у вас действительно очень мощное мышление. Для меня «Маркиз де Балибар» и «Мастер страшного суда», и даже «Ночь под каменным мостом», они меня поражали хитросплетенностью сюжета, особенно, конечно, «Маркиз де Балибар». Вы как заметили в своей передаче, что вы не театрал, тем не менее, скажите несколько слов о вашем отношении к Виктюку. Я очень люблю Виктюка человека. И у Виктюка режиссера я, честно говоря, очень мало могу назвать спектаклей, которые бы на меня сильно действовали. Помню хорошо я только спортивные игры 81-го года в театре Ермоловой. По-моему, тогда это называлось «Наш Декамерон». Нет. По-моему, именно спортивные игры. С Догилевой был спектакль. По-моему, и «Поле битвы после победы принадлежит мародерам» тоже, по-моему, ставил Виктюк, хотя я в этом не уверен. Но вот «Наш Декамерон» – это был спектакль, да, довольно сильный. И, ну, там, скорее, пьеса сама, конечно, очень мощная. «Служанки» производили на меня сильное впечатление когда-то. Другое дело, что это мне казалось таким забавным извращением, таким, ну, скорее, шуткой. Тех глубоких парадоксов, которые там видели другие, я не видел. И я не очень люблю Жана Жене, между нами говоря. Ни «Кирель», ни «Видение розы», или как там оно называлось, ни его вот эти драмы. Не нравится он мне. И не понимаю, что в нем находится. Но «Служанки» – это было очень интересно. И, конечно, грандиозный был спектакль «М. Баттерфляй». Совершенно грандиозный. Немножко о Гарсии Лорке. В идеале лекцию. Ваши личные отношения. Кто лучше всего переводил на русский? Перевод Гелескула. Насколько, по-вашему, соответствует? Я не настолько знаю испанский. Гелескул, как поэт, мне очень нравится. Очень симпатичен. Рассказ Алексея Толстого «Ибикус». Взгляд авантюриста на смутное революционное время. Непотопляемый Невзоров придумал «Бега». Тараканов. Это образец приключенческого жанра или сатира? Это плутовской роман, о чем я говорил уже многожды. И для меня, безусловно, «Ибикус», «Невзоров» – это, ну, дебют Алексея Толстого, может быть, дебют всей русской литературы в очень важном жанре, который оказался в 20-е годы главным. Почему плутовской роман стал главным? Не пролетарский, не военный, не народный, а именно плутовской. Я уже много раз рассказывал. И могу повторить, что это, конечно, восходит к первым плутовским романам «Лосарили и Стормиса» и так далее, в которых, в свою очередь, травестируется Евангелие, которое, в свою очередь, тоже первый в мире плутовской роман. В страшном, жестковыйном и таком архаическом, консервативном мире отца появляется волшебник, маг. И вот эта плутовская тема, она очень, очень существенна в 20-е годы, как тема христологическая. Вернемся через... А, нет, еще не возвращаемся, продолжаем. В кинокартине «Телец Сокурова» Ленин предлагает Сталину два способа проехать по дороге, в которую переградило дерево. Ждать, пока дерево истлеет, оттащить дерево в сторону. Сталин подсказывает третий способ – срубить корягу в кусочки. Ленин соглашается. Более верного определения репрессивного характера российско-советской власти я не встречал. Как бы вы прокомментировали этот эпизод? И попутно просьба рассказать о Юрии Арабове. Я считаю Юрия Арабова таким масштабным явлением, таким, без преувеличения, великим сценаристом, таким крупным писателем, что совершенно в одну лекцию этого никак не уложишь. И, во всяком случае, без подготовки эту лекцию не прочту. Я, может быть, когда-нибудь позову Арабова в студию. Это будет лучше. Пусть он сам о себе расскажет. Конечно, то, что что писал Арабов для Прошкина, в частности, доктора Живаго, то, что писал Арабов для Сокурова, это интереснее всегда, чем любая режиссура, при том, что Прошкин, мне кажется, режиссером очень крупным, а Сокуров там менее крупным, но тоже интересным. Значит, в чем проблема? В чем, как мне кажется, проблема фильма «Телец», который в кинокритических кругах назывался «Тельце»? Значит, когда вы рассказываете о Ленине, взять больного Ленина и показать его беспомощность, ну, как бы надругаться над этим, это очень легкое дело. Вы попробуйте поспорить с Лениным, когда он в полной силе, а не тогда, когда он там перемножить 13 на 17 не может. Поэтому весь «Телец» проникнул такой странной, довольно рабской идеей, которая потом и в «Фаусте» звучит у Сокурова. Человек в гордыне своей не должен слишком... Это же такой антифауст, на самом деле. Не должен слишком много познавать, не должен слишком менять мир. Вот «Телец» — это история о том, как Ленин хотел изменить жизнь, а жизнь вместо этого его покинула и сама его изменила, и сама, значит, превратила его в такое ужасное беспомощное существо. Понимаете, если всю жизнь бояться что-либо изменить, если всю жизнь упиваться своим ничтожеством, бояться знания, бояться перемен, то ты так червем и проживешь. А альтернатива «Телец» и «Червь», конечно, «Телец», мне кажется, лучше. Ну, короче, мы все-таки через 3 минуты-то вернемся.